Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Тема, которую я хотел бы предложить, точнее вопрос, будет серия других вопросов, на которые мы будем рассуждать, это вопрос о том, почему Иуда стал Иудой? И как нам, собственно, избежать судьбы Иуды? Я хочу прочитать текст, который записан в Марка, 3 глава, 17 стиха. Здесь написано так. «Потом взошел он на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней, изгонять бесов. И поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Заведеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший имена Ваонергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фадея, Симона, Канонита и Иуду Искариота, который и предал его». Мы говорили до этого, что Христос пришел после искушения, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Мы говорили о том, что Евангелие Царствия Божия – это основа нашей жизни. С Евангелия мы начинаем, Евангелие мы развиваемся, и в Евангелии мы заканчиваем. Это все, если Евангелие достаточно проникло в нашу жизнь, этого достаточно, это единственное, о чем мы должны беспокоиться. Мы говорили о том, что Евангелие предназначено всем, даже таким отверженным людям, как прокаженный, который сомневался, что хочет ли его Христос очистить. Он говорит, я хочу тебя очистить. Мы говорили также о том, что Евангелие предназначено для того человека, который уже сам не мог обратиться к Господу. Поэтому друзья его принесли его расслабленный от греха. И Христос, видя веру их, по вере их, прощаются тебе грехи твои. Мы говорили о том, что Христос пошел к мытарям. И он проповедовал мытарям, людям, которые были отвержены всеми. Но он и туда пошел. И там провозгласил Евангелие, оно предназначено для них. В прошлый раз мы говорили также о том, что Христос пришел и принес Евангелие фарисею, этой особой группе, которая называла себя избранным. Слово фарисей значит избранный или отделенный. И этой группе людей, которая сформировала себя как группу, выделилась из числа других тем, что мы исполняем особенным образом закон. Мы – это избранная группа людей. И для них он пришел. Они уже сформировали до определенной точки. Но Господь сделал все необходимое, чтобы смягчить их сердце. И мы в прошлый раз говорили о том, что несмотря на то, что Евангелие было развернуто перед ними самым убедительным, ярким образом, они все же принимают решение, вопреки тому, что Евангелие было проповедано для них. Когда это была последняя капля, когда вывел Христос этого больного на середину и посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. И мы видим здесь откровение сердца Бога, что Он скорбит от того, что их сердце ожесточилось. Он сделал все, чтобы их смягчить, но они остались верны своему нечестию и подписали себе смертный приговор. Однако истина такова, что Евангелие предназначено даже и для таких, как были в свое время фарисеи. Сейчас мы прочитали текст, который показывает о том, что Христос решает несколько другую проблему. После всех этих конфликтов написано, что Он пришел на гору и позвал себе, кого сам хотел, и пришли к Нему. Из них Он выбирает 12 человек, и этим 12 человеком Он поручает будущую судьбу мира. Нужно обратить внимание, что Христос работал в то время, когда не было средств информации. Он не мог так быстро, как сейчас по интернету, можно за секунду оповестить весь мир. Но Христос проповедует Евангелие, значит, оно предназначено для всех людей, которые слушали Его, которые не могли Его слышать, и даже те, которые не родились. Он решает эту проблему, и для этого Он избирает 12 человек. И этим 12 Он поручает, чтобы они понесли Евангелие во все уголки земли. Интересно, подбор Иисуса Христа. Эти все люди простые, но они по-своему необычные. Та группа людей, та задача, которая стояла перед ними, это была неимоверная задача. И казалось бы, Христу надо было пойти найти, походить среди философов, найти людей, которые подготовили, имеют государственный опыт. Но Он избирает людей простых, но в то же время, в которых есть определенный потенциал. Да, Он с ними занимается 3,5 года. Но в их характере есть вот этот потенциал, и Он их избирает. Посмотрите на эту группу. Он избирает Матфея, мытаря. Человека, который, казалось бы, продал свою душу дьяволу. Так говорится в мире. И он его избирает. Смягчает его сердце. С другой стороны, он избирает Симона. Видите, Симона Канонита, да? Лука объясняет Симона Зелота. Симон был из группы, называется Зелоты. Это патриоты-националисты своего времени, которые поклялись, жертвуя своей жизнью, делать все и не остановиться ни перед чем, чтобы освободить свою родину Израиль от римского господства. И здесь мы видим этот масштаб от мытаря до патриота, националиста. Это все люди, собранные в одном месте. Кроме того, он берет этих простых людей, чтобы они понесли простым людям. Он избирает Иуду Искариота из воровского общества, чтобы воры и преступники услышали Евангелие Царствия Божье. Интересно, что здесь написано, что потом пошел на гору и позвал тех, кого хотел. И когда он их позвал, они пришли. Обратите внимание, что в данном случае проявляется суверенная воля Господа Иисуса Христа. Иисус Христа в человеческом теле, в котором обитала вся божества телесно, она в нем во всей полноте пребывала, Он зовет тех, кого хочет. Казалось бы, ни у кого не спрашивает. Интересным образом здесь разворачивается эта история. Здесь Он суверенным правом определяет, кого Он хочет. Это то, что несколько философской идеи выражено в послании римлянам, когда мы дойдем, будем рассуждать об этом. Ибо кого Он предузнал, тех и призвал, тех и предопределил. Эта идея в Евангелии изложена очень просто. Он позвал тех, кого хотел. И когда Он их позвал, они пришли. И здесь как раз эта история говорит о суверенном праве Господа Иисуса Христа звать тех, кого Он хочет. Но здесь возникает вопрос. А для чего, собственно, Христос позвал? Для чего Христос избрал этих 12 учеников? Это на следующий вопрос, который я бы хотел, чтобы мы обратили внимание. Из числа многих Христос избирает 12. Но я хотел бы обратить внимание, что этих 12 Христос не избирает вообще. Он не пользуется терминологией, которой пользовались фарисеи. Мы особые, мы избранные. Не задаваясь вопросом об ответственности этого избрания, Он избрал их для чего-то конкретного. И здесь очень важно, когда мы говорим об избрании, каждый раз, когда речь идет об избрании, обязательным образом есть подтекст. Для чего? Авраам был избран для того, чтобы через него имя Божие было провозглашено для всех народов. В данном случае говорится очень прямо о том, что Христос избирает 12. Но Он их избирает почему и для чего? Обратите внимание на этот текст. «И поставил из них 12, чтобы с ним были». Итак, первое, для чего Он их избирает, чтобы эти 12 были с Ним, пребывали с Ним, видели, как Он живет, понимали Его, как он дышит, чем Он дышит, как рассуждает, что Он любит, что Он ненавидит, чтобы они были с Ним. И больше вот это «были с Ним» идет намного-много дальше. «Куда я иду, вы там тоже будете. Я приготовлю вам место, да видите славу мою». Поэтому Он избирает этих 12, чтобы они были с Ним. Итак, первое, помните, когда мы говорим об избрании, мы говорим о том, что мы избраны для того, чтобы быть со Христом, быть похожим на Христа. Поэтому говорится в Ефесянам, что Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Он избрал нас, чтобы мы предопределили, чтобы мы были похожи образу Сына Его. И вы видите учение Христа. Любите друг друга не так, как раньше. Любите, как Я возлюбил вас. Есть особенность, есть святость, оригинальность той любви, которую Я люблю. Будьте похожи на Меня, не будьте похожи на язычников. Язычники тоже любят друг друга, но вы будьте особенные. Что вы особенного делаете, если вы любите любящих вас? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающего, будете сыновьями Отца вашего Небесного, вы будете похожи на Меня, будьте особенны в том, как вы любите. Он избрал нас прежде создания мира для этих особых отношений, чтобы мы были особенны в чем? Оригинальны в чем? В том, как мы любим. Чтобы мы были с Ним и становились похожи на Него. Второе, Он избрал их для того, чтобы послать на проповедь, дать им духовную власть. Несколько текстов назад говорится о том, что бесы кричали: «Мы знаем, ты Сын Божий!» И Он запрещал им это, говорит. Эти духи, которые, казалось бы, превосходили во много раз человека, человеком не имели права возвещать эту истину. Братья и сестры, мы не задумываемся о том, какая большая честь нам предоставлена, что мы можем возвещать об Иисусе Христе. Мы просто привыкли к этому. Но это величайшая честь. Это сонны этих духов. Я не знаю, сколько. Они не имеют права этого делать. Ангелам не дано это. Ангел явился Корнелию и сказал: «Пойди к Петру, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда, вы знаете, если разговор идет, что где-то правительство принимает какое-то решение, например, если в американском правительстве примут очень важное решение, связанное с определенным отношением с Россией, вы думаете, вас или меня пошлют? Пошлют кого-то по статусу, который имеет право представлять интересы Соединенных Штатов. И если пошлют кого-то из нас, там не поверят, посчитают, что это шутка. Речь идет о том, что когда мы проповедуем Евангелие, мы проповедуем Евангелие, радостную весть, Царство Божье. В Царстве Божьем, невидимом, всесильном, всемогущем, принято решение. И нам с вами дана честь рассказать всем об этом решении, которое является радостной вестью для всех. Это величайшая честь. И для этой чести Христос избрал этих 12 и дал им духовную власть. Итак, когда мы говорим об избрании, мы всегда должны задавать себе вопрос, для чего мы избраны? И потому, насколько мы выполняем поставленную задачу, мы начинаем понимать, имеем ли мы право называть себя избранными или нет. Просто разговор об избрании, предопределении – это пустой, схоластический разговор, если мы не ставим перед собой цель, для чего и насколько мы воплощаем эту миссию в реальную жизнь. Следующий вопрос, который, мне кажется, вытекает из этого текста, это почему Христос позвал среди прочих, среди 12, Иуду? Почему Христос позвал Иуду, зная, чем Иуда закончит? Это трудный вопрос, правда же? Среди 12, которых Христос хотел, чтобы они были с Ним, которых Он хотел, чтобы они имели право провозглашать Евангелие и дать им духовную власть, был Иуда. И как вы думаете, почему Он позвал Иуду? Смотрите, здесь что происходит в нашей логике, о которой многие говорят, что испорченная она природой нашей. Но когда доходит до этого вопроса, вдруг наша природа становится совершенной. Мы позволяем своей логике делать определенные злые шутки над нами. Здесь очень легко сказать, почему Он позвал Иуду. Мы скажем, понятно почему. Поскольку Бог суверенный, Он наперед знал, кто его предаст, нужно было предателя поместить в эту группу. И Бог его туда поместил, и если Иуда предал, он предал потому, что Бог хотел, чтобы он его предал. Откуда это берется? Оно идет из этой примитивной логики. Бог держит все под контролем, все, что происходит, происходит по его воле, поэтому если происходит зло, оно происходит по воле Божьей, и если добро, по воле Божьей, в том числе и Иуда. Если он предал Христа, значит, Бог наперед его предназначил для этого, и Бог свят в своем праведном суде. Это примитивная логика падшей природы человека. Почему я так говорю? Потому что это действительно трудный вопрос. И нам трудно своей логикой объяснить, почему Господь избрал Иуду. Но что для нас, что нас здесь помогает? Помогает то же самое, что мы делаем в реальной жизни. Многие вещи мы не объясняем. Нам говорят, и мы принимаем на веру, и мы действуем дальше. И начнем логикой рассуждать, мы не поймем это. У меня вот здесь этот наушник, есть какая-то коробочка в кармане. Я не знаю, как это работает. И это не место для меня сейчас заниматься логическим упражнением. Правильно, неправильно. Мне сказали, положи в карман, сказали, нажми кнопочку, оно пойдет, его где-то запишут. Я не знаю, как это. Я просто принимаю на веру. И так вообще человечество не могло бы развиваться, если бы оно не имело определенных вещей, которые не принимает на веру. В данном случае, говоря о суверенной воле Божьей, Священное Писание нам дает откровение без пояснений. Он говорит, что Он позвал 12 и Иуду Искариота для определенной цели. Для какой? И здесь не место нашей логике уничтожать откровение. Он позвал его по той же причине, что и позвал 12, чтобы он был с ним, чтобы дать ему духовную власть, чтобы дать ему особое право провозглашать Евангелие Царствие Божье. И нет другого объяснения. Логика нашей падшей природы подсказывает, есть определенная система взглядов, и я должен думать по-другому. Но откровение говорит, причина простая и ясного. Так хотел суверенный Бог, чтобы Иуда был с ним, проповедовал Евангелие, имел духовную власть, и чтобы с этой властью считались на небе и на земле. Так говорит откровение. Логика говорит, как это может быть. Я не знаю, как это может быть. Я даже не знаю, как вы слышите, как мой голос усиливается. Но я просто делаю простые вещи. Я хочу обратить внимание, что на момент, когда Марк писал, а Марк, он не из числа 12. Комментаторы говорят, что он писал по рассказам Петра, апостола. Когда Марк писал эти слова, он записал их не тогда, когда их Христос сказал, несколько позже, когда уже была смерть и воскресение Иисуса Христа, когда евангельская весть уже проповедовала везде по всему миру. Марк из слов Петра записывает эту фразу, эти тексты. И Петр ему объяснил. И он не нашел нужным сказать, что он избрал 11 для одной цели, а 12, поскольку он был предназначен для предательства, он специально поместит для другой цели. Но он пишет, он избрал 12, потому что он хотел, чтобы они были с ним, для того, чтобы они проповедовали Евангелие, имели духовную власть в этом и видимом, невидимом мире. И Иуду Искариота, который предал его. Марк прекрасно понимает, что он пишет, потому что он пишет уже после событий смерти и воскресения Христа. И после того, что Иуда сделал то, что он сделал, и он понимает, что происходит, и он тем не менее пишет. Он избрал 12 по одной и той же причине, для одной и той же цели. И Иуду Искариота уточняет, который предал его. Вы скажете, как это может быть? Я не знаю. Но это откровение, которое мы должны принять верой. И не позволять логике нашей падшей природы повреждать откровение Божье. Вот почему я говорю, что это примитивная логика. Когда мы начинаем рассуждать, если произошло, значит, по воле Божьей, значит, Бог его туда предназначил. Откровение говорит, Бог хотел, чтобы Иуда был с ним. Бог хотел, чтобы Иуда мог проповедовать и иметь духовную власть. Его суверенитет проявился в том, что он избрал этих 12. Он хотел, чтобы эти 12 и Иуда были в этом числе. Своим суверенным правом он это решил, он их позвал, и они пришли. И я верю в суверенитет Божий, при котором Бог суверенный, но и он зовет человека, рассказывает ему свое Евангелие, но при этом оставляет за ним свободное право и дает ему эту, сохраняет за ним право выбора. Я верю, что суверенный Бог настолько суверенный и премудрый, что при всех выборах человека он остается суверенным. Святым и непостижим. Я верю, что суверенитет и свободный выбор человека существуют вместе, друг другу не противоречат. Почему я это верю? Не потому, что я могу объяснить это, но потому, что откровение так говорит. Он хотел, он позвал, он поставил перед ними цель. И я не имею права предавать сомнению намерения Иисуса Христа, изложенные Марком. Поэтому, братья и сестры, здесь очень важный вопрос. Когда мы рассуждаем над какими текстами, что мы принимаем в основу, логику или откровение? Логику мы должны использовать так, чтобы она не уничтожила откровение. Если Писание говорит, что Христос хотел и позвал, хотел, чтобы Иуда был с ним, значит, мы так верим, не объясняем. Как кто-то когда-то сказал, знаете, что в вашей Библии написано, что кит проглотил Иону. Говорит, если Богу надо было, он наоборот сделал. Мы верим. Мы верим в откровение Божие, мы не можем все объяснить, как и в реальной жизни. И Бог нам говорит, и мы принимаем за истину. И потом логикой мы заполняем пробелы между одним островом откровения и другим. И таким только образом мы можем остаться в живых. Я хотел бы предложить вам следующий вопрос. Как вам кажется, что Христос не дал Иуде, чтобы он мог стать апостолом? Ведь понятно, что он хотел, позвал, тот пришел. Но остальные 11 стали апостолами, а Иуда не стал. Что он ему не дал, чтобы Иуда мог стать апостолом? Некоторые говорят, что Бог намерен людей ослепляет, чтобы они увидели его истину. В примере с Иудой мы не видим, что Христос его ослеплял. Он хотел, чтобы он был с ним. Он позвал его. Он ему дал все необходимое, чтобы он мог стать апостолом. Он был расположен к нему. Он хотел, чтобы Иуда был с ним на земле и в вечности. Он позвал его и дал ему власть благовествовать. Наравне с другими учениками Иуда ходил и проповедовал. И бесы повиновались ему так же, как остальным 12 и тем 70 ученикам. И он также вместе с учениками приходил и радовал, сказал, и бесы повинуются нашему слову. Христос сделал все необходимое, чтобы открыть Иуде глаза. Христос сделал все необходимое, чтобы остановить Иуду. На вечере он сказал, что один из вас предаст меня. Должно, кто-то предаст меня. Но горе человеку, через которому Сын Человеческий будет предан. Да, так написано, но горе человеку, потому что у него есть выбор. И когда Иуда пришел уже предавать его в сад Гефсиманский, он ему говорит, друг, зачем ты сюда пришел? Зачем, друг, зачем ты сюда пришел? Он воюет до последнего за Иуду. Хотя мы не понимаем, зачем ему воевать, если он знает конец. Это тайна. Но то, что он воюет до последнего за Иуду, из-за всех фарисеев, говорит, говорю я для вашей же пользы, потому что если вы не уверуете, что это я, вы не спасетесь. Мы не можем понять этого. Но откровение говорит, что Христос это делал до последней капли, до последней искорки надежды. Он продолжал воевать за души людей. Интересный текст есть в Луки, 10-20 стихом. Говорится так, однажды, когда 70 учеников пришли, и в таком же положении были остальные ученики, они пришли и сказали, и бесы повинуются слову нашему. Но Христос им сказал, не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И прошло время, 70 учеников оставляют Иисуса Христа, хотя имена их по откровению Божьему были написаны на небесах, и имя Иуды было записано так. Тем не менее, они ушли от Христа. Христос делает все, чтобы Иуда мог стать апостолом. Скажите, братья и сестры, что бы вы сделали на место Иуды? Вот если бы вы оказались в это время, и вы были бы в положении Иуды, что бы вы сделали? Как бы вы поступили? Вы бы предали Христа, как Иуда предал? Вы только подумайте. Каждый думает, ну, я бы этого не сделал. Вы подумайте только. Да, Иуда был вор. Он из этой воровской жизни взял его. Христос призвал. Но вы обратите внимание, что Иуда видел чудеса Христа. Иуда видел, как исцеляются больные. Он видел, как Христос воскрешает мертвых. Он видел, как он в страхе трепещут демоны перед Иисусом Христом. Он видел, что человеку дано особое право, и когда бес что-то сказал, он говорит, замолчи, выйди из него. И мгновенно бес ушел. Он видел эту неимоверную власть, когда буря остановилась. И слепые видели, прокаженные исцелялись. Он видел отношение Иисуса Христа. Он видел, как Иисус Христос ноги мыл Петру. Он слышал это, он видел это. И несмотря на все это, он предает Христа. Скажите, если вы были на месте Иуды, вы бы его предали? Вы бы сказали, нет, я бы такого не сделал. Тем не менее, вот этот человек, который это сделал в нашем сознании, что это за человек, который, видя все это, все же мог за 30 серебряников продать Иисуса Христа? Это самый, что ни есть, негодный человек. Говорят, в мире негодяи из негодяев, это негодный человек. Хуже невозможно опуститься человеку. Есть очень много людей неверующих, которые готовы за простое добро оказанное быть верным до конца жизни. Это человек, который столкнулся с Сыном Божьим, и он видел все это. И надо же дойти до такой низости, чтобы из всего этого извлечь 30 серебряников. И вы про себя думаете, какой же все-таки низкий человек. Я бы этого никогда не делал. То же самое я думаю. Но знаете, в чем важность истины об Иуде? Что Христос знал, каков Иуда, он знал его характер, он знал, насколько он опустился. Тем не менее, Евангелие было провозглашено даже таким, как Иуда. тем, которые уже сожжены в совести. Он избирает Иуду в числе 12, чтобы Иуда был с ним, и чтобы дать ему право и честь провозглашать Евангелие Царствия Божьего и иметь духовную власть в этом и в мире будущем. Эта радостная весть подчеркивается предательством Иуды, что даже для таких, как Иуда, Евангелие провозглашено. Без всякого исключения, в том числе и для Иуды. И для Иуды это Евангелие было провозглашено намного более сильно. Сам Сын Божий заботился с этим. Сам Сын Божий разговаривал с ним, говорил, показывал. Для этой низкой натуры нужен был Сын Божий, и Сын Божий пришел именно для него. Братья и сестры, почему важно для нас сегодня это слышать? Потому что если Евангелие предназначено и для Иуды, то если мы считаем, что мы чуть-чуть хотя бы лучше Иуды, то оно точно для нас. И мы не имеем права допускать эту демоническую мысль, что Евангелие не для меня. Если оно было даже для Иуды, то оно тем более для меня. Не верьте сатанинской лжи. Когда говорят, если ты сделал в своей жизни вот это и это, возможно, ты не избранный. Это демоническая ложь. Не верьте этому. Если Бог предназначил благую весть даже для такого, как Иуда, то тем более для вас и меня. Если мы считаем, что мы хотя бы чуть-чуть лучше Иуды. Писание говорит, что были же пророки, как и у вас будут, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут на себя скорую погибель. Писание говорит, что Бог знает, что будут лжепророки, лжеучители. И они отвергнут искупившего их Господа. Данное, что есть окаянные лжепророки и лжеучители. Христос их искупил. И когда они погибают не потому, что Христос их не искупил, не потому, что им не было проповедано Евангелие, а потому, что они избрали что-то другое. Они отвергли Евангелие, которое было проповедано им. Еще один вопрос, братья и сестры. Пятый вопрос. Почему Иуда стал Иудой? Вы думали об этом? Почему Иуда стал Иудой? Первое, что я хотел бы сказать, Иуда стал Иудой не потому, что Бог его предназначил для этого. Бог в лице Иисуса Христа провозгласил, что Он хотел, чтобы Иуда был с Ним, чтобы он провозглашал Евангелие, чтобы у него была духовная власть. Иуда стал Иудой не потому, что Бог его предназначил. И здесь не допускайте вашей логики, как могло произойти это помимо воли Божьей. А если оно произошло, значит в этом была воля. Не позволяйте себя запутывать. Откровение говорит, Христос хотел, чтобы он был с ним. Христос хотел, чтобы он проповедовал. И Марк уточняет это, когда все события были известны. 12 призвал для определенной цели, в том числе Иуду, который предал его. Я хочу обратить внимание, что другие ученики что-то оставили в своей жизни. Ученики оставили лодки. Они отказались от своего бизнеса. Матфей отказался от своего прибыльного бизнеса, на который он никогда не вернется. Иуде нечего было оставлять, правда же? Писание говорит, он был вор. У вора немного своего добра. У него есть идея. Он все время видит возможность брать то, что плохо лежит. Ему нечего было оставлять. У него не было лодки, у него не было бизнеса. Воровать он может в любое время, в любом месте. И Писание говорит, что он носил с собой ящик. Вот эта любовь к чужим деньгам определенным образом выразилась в том, что то, что люди им подавали, он носил с собой ящик и был казначеем в этой группе. Это качество в нем осталось, а другие оставили много. Но такое впечатление Иуда не оставил своего, потому что его проблема была скрыта глубоко-глубоко в тайниках его души. Когда люди что-то оставляют, перестают пьянствовать, курить, многие другие, мы, конечно, радуемся, но есть грехи, есть пороки, которые уходят глубоко в наше естество. И никто не видит, что она остается с нами. Это случай Иуды. Его воровской характер, этот источник воровской, с которого он черпал сатанинские мысли, он остался с ним. Трудно, нам мало сказано об Иуде. Но один случай приоткрывает тайну Иуды. Вы помните, когда-то женщина пришла и вылила это драгоценное масло на голову Иисуса и вытирала. Это было то странное такое событие, драгоценное, разлить без всякой пользы. И написано, ученики стали возмущаться этим. И стали говорить, не надлежало, лучше было бы продать и раздать нищим. И подобное говорил Иуда. Обратите внимание, что текст говорит, что когда после этого случая, когда ученики стали возмущаться тем, что масло было вот так вот потрачено, именно после этого случая, мы читаем, после этого случая Иуда пошел и сказал фарисеям. Он сказал священникам о том, что вы мне дадите, я предам его. Именно написано тогда, когда вознегодовали после этого случая, Иуда идет. Он принимает решение в результате пролитого масла. Бесполезно. Когда мы читаем дальше, в другом месте, вот это тогда, вы обратите внимание, что это именно тогда он принимает это решение. В другом месте у Иоанна написано так, что когда женщина это сделала, Иуда, один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел перед священниками именно тогда и сказал мне, что вы дадите мне, я вам предам его. Обратите внимание, что и ученики возмущались искренне. Они понимали, что напрасно потрачен. Они не понимали, что происходит. Иуда это делал сознательно. Его природа не изменилась. Он это говорил сознательно, не как часть учеников. Он говорил сознательно, имея определенный грех в своей душе. В то же самое время, когда все ученики возмущались, не понимая, зачем эта трата этого мира, то в то же время сама идея возмущения пришла от Иуды. Посмотрите. Тогда один из учеников, другого евангелиста, говорит, Иуда Искариот, который хотел предать его, то есть Иуде уже начало формироваться мнение, что есть определенная выгода, и больше, чем заработать, я не смогу ничего добиться. И смотрите, как это качество разбивается. Сказал, для чего бы не продать этого мира за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же это, евангелист поясняет, он сказал мне это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Обратите внимание, что эта идея пришла от Иуды. Но Иуда это сделал сознательно, исходя из своей воровской натуры. Эта натура за время общения со Христом не изменилась. Остальные ученики подхватили, на самом-то деле больше пользы было бы. Но обратите внимание, Иуда возмущается именно тем, чем возмущаются фарисеи. Фарисеи говорят, почему он делает то, что мы не делаем? Почему они не делают то, что мы делаем? Мы, мое мнение, я являюсь стандартом мышления. В данном случае Иуда считает себя экспертом, каким образом, на что стоит тратить деньги. И он высказывает свое мнение. И это мнение отвергает Иисус Христос. Иисус Христос говорит, что смущаете женщину? Своими умными советами. У вас есть свои деньги, есть нищие, тратьте. Она доброе дело сделала во всем мире. Где не будет проповедано Евангелие, будет сказано об этой женщине и о том, что она сделала. По сути, он отвергает мнение учеников. Но точнее, он отвергает позицию Иуды. И это сильно оскорбляет Иуду. Именно тогда, после этого, он принимает решение продать Христа. Вот это качество было. Оно в нем оставалось. Оно не смягчилось. У него была точка зрения. В определенный момент вот это качество неизмененное, несмягченное сыграло очень сильную злую шутку. Он оскорбился. С ним не посчитались. Писание говорит, именно тогда, после этого, он принимает окончательное решение, что пойти и продать. Мы знаем другую историю на вечере. Это продолжение. Но решение принимается вот здесь. Когда его воровская натура подняла свой голос. И когда она была оскорблена тем, что его не послушали, она возымела власть над Иудой. Фарисеи почему возмущались Христом? По той же самой причине. Они создали определенную систему, определенные традиции, определенные знаки, определенный способ, как исполнять эти заповеди. Они выделили себя. И когда Христос не соглашается с ними, говорит, как он посмел делать вещи, которые мы не делаем, хотя мы знаем, он человек от Бога. Мы знаем, что он человек, пришедший от Бога, но он подвергает сомнению наш авторитет. Братья и сестры, это очень опасное качество. И когда оно остается неизмененное, и когда я отдаляюсь от Бога, отдаляясь от людей, мое сердце ожесточается. Оно становится жестким, и оно не воспринимает Слово Божье. А в каждом из нас есть нечто, что должно измениться, иначе мы не войдем в Царство Небесное. Иуда стал Иудой, потому что сердце его ожесточилось. Сердце его, несмотря на реальный шанс стать мягким, Господь предложил неимоверную силу. Сам Сын Божий работал над сердцем Иуды. Но Иуда все же принимает свое решение. Вот здесь суверенитет и свободная воля человека. Бог настаивает столько, сколько необходимо и достаточно, чтобы сердце изменилось. Но наступает тот момент, где Бог больше не нажимает. Он может заставить, но он это не делает. Человек принимает решение. И качество, которое было в нем, неизмененное Евангелием, он остался со своими ценностями, своими понятиями. Он в душе своей остался вором. И в момент испытания это качество возымело силу над ним. И он принимает решение, потому что его экспертное мнение не было принято во внимание. Сердце его осталось жестким. Он не захотел избавиться от своего недуга вора. Он не позволил Евангелию изменить свое сердце. И он подписал свой приговор. И когда он раскаялся после предательства, написано, он раскаялся. Он раскаялся. Но его гордость, воровская гордость, у каждого человека есть эта гордость, неважно, на чем она питается, его гордость не позволила пойти к Иисусу и сказать, Господи, я не прав. Он пошел и удавился. Пусть знают, что я хозяин своей судьбы. В то же самое время, когда Петр говорил, что действительно это напрасная трата времени, когда он предал Христа, он горько плакал, и он пошел к Христу, боясь, стыдясь, что он ему скажет, но он пошел к нему, сердце его повлияло, и Господь его сделал апостолом. Иуда остался верен своей испорченной натуре. Когда мы говорим об испорченной натуре, мы говорим о том, что благодать Евангелия провозглашена всем. И натура каждого человека может быть изменена. Но мы должны согласиться, чтобы Слово вошло в нашу жизнь и меняло ее. И особенно меняло в том больном месте, которое у каждого из нас разное, но оно есть. У Иуды была его воровская натура. Последний вопрос. Как нам избавиться, братья и сестры, от Иуды, который внутри нас? Братья и сестры, эта история не об Иуде. Евангелие провозглашено всем, даже таким негодным, как Иуда. Но в каждого из нас живет Иуда. В каждого из нас есть то качество. Один сквернословит, другой рассказывает сплетни, третий имеет сильно высокое мнение о самом себе, и он вообще никого не слушает, потому что точка отсчета истины является его мнение. Неважно, знает он, не знает. Есть такие люди. Есть люди, которые очень сварливые, которые заражены желанием слова трения. Они спорят по любому поводу. Вы видели таких людей? Есть такие люди. Есть люди, которые завидуют всем и всему. Малейший успех лишает их мира. Есть такие люди. Есть люди, которые любыми силами хотят приподняться над другими. Есть такие люди. Есть люди, которые злы по своей натуре. Они все время недовольны, всем недовольны. Что бы ни происходило, они обязательно что-то... А вот это не так. А вот это не так. И в этом возмущении они, кажется, праведно возмущаются. Это Иуда в каждом из нас. У нас есть... Общие, так казалось бы, недостатки. Но есть что-то одно, самое важное, куда мы не запускаем никого. Это тот Иуда, который мы бережем. Но вот как раз этому Иуде Бог хочет сказать свои Евангелия. Потому что именно Иуда подведет нас в самый неподходящий момент. У каждого из нас есть свое слабое место. И мы должны знать это место. И должны позволить благодати Божьей освятить и смягчить это. Иначе в любой момент... Не понимая ничего, наша гордость поднимется на основании именно того Иуды, который в нас. И мы будем думать, что мы стоим за правое дело. Мы примем злое решение. И мы лишимся благодати, любви Божьей и общения Святого Духа. Поэтому на примере Иуды, с одной стороны, братья и сестры, нужно принять простую истину. Евангелие даже для Иуды, значит для меня. Но мы должны быть ответственны за то, на что нас избрали и что меняется в нашем внутреннем мире. Мы можем доказывать людям, что они не правы, доказывать, что мы правы. Но почему мы говорим то, что мы говорим? Иуда это сказал, лучше было бы раздать это нищим. Смотрите, как хорошо говорит в чужом добром деле. Есть очень много из нас, и у нас есть у всех это качество. Кто-то что-то сделал, мы что-то говорим. Да не надо, нам нужно было вот так и так. Но Иуда сказал это не потому, что заботился о нищих, но потому, что он был вор. У него был нечестивый источник, который подавал ему эти демонические мысли. И этот источник не был очищен. Мы должны избавиться от Иуды. Писание говорит... Посему, отложив всякую нечистоту, остатки злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. В кротости примите слово, оно способно, может спасти. Освободитесь от остатков злобы. Нет злобы, но есть остаток. Этого остатка достаточно. Иуда проповедовал, Иуда изгонял бесов, и имя Иуды было написано на небесах, но остаток воровства в нем остался. Из этого источника пришла эта демоническая мысль, которая охватила его сознание. Павел говорит, отложите всякую нечистоту, остаток злобы и ярости. Будьте исполнители слова, а не слышите только, обманывающие себя. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение жертву Богу благоугодным. Есть тексты Священного Писания, которые говорят многое. Смотрите, блуд, всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Любостяжание, нечистота, также сквернословие, пустословие. Если у нас есть сквернословие, ну и что? Это тот Иуда, который предаст нас в самый неподходящий момент. Мы один момент скажем, неподходящий момент, роковой для нас, пустое скверное слово. Смехотворство лично напротив благодарения. Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или бессержатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Бога Христа и Бога. Братья и сестры, заканчивая эту тему, я хочу обратить внимание на эту простую истину. Евангелие даже для таких, как Иуда. Это значит, что обязательно для каждого из нас. Но нам нужно позволить Евангелию смягчить наше сердце. Если мы дорожим своим мнением сильно много, это опасно. Если мы обижаемся по мелочам, это опасно. Если мы продолжаем завидовать, это опасно. Если мы сквернословим, это опасно. Если мы оказываем неуважение своей жене или мужу, своим детям или детям, родителям, это опасно, потому что это бесчинство. Все это опасно. Позвольте Священному Писанию, Евангелию проникнуть, изменить душу, чтобы этот Иуда умер навсегда, чтобы он нас не подвел. Да поможет нам в этом Господь. Будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!